Лэй Ми. Седьмой читатель. Он падает на смех вам и на радость, но падает он к вам, в ваш жалкий рой. Ему его блаженство стало в тягость, и свет его влечется вашей тьмой.
Фридрих Ницше.
Предисловие. Моя вселенная. Когда этот роман впервые опубликовали в 2015 году, я, никогда не писавший предисловий к собственным произведениям, взял в качестве предисловия свой небольшой текстик под названием «Сияние колеса судьбы». 7 лет спустя история Фанму все еще продолжается, и на подходе новое, более красиво переплетенное и богатое издание. А я хочу сказать еще кое-что. Мой путь к писательству был совершенно случайным. Даже сейчас, вспоминая тот апрельский день 2006 года, я не знаю, какая сила заставила меня напечатать заголовок романа на чистом листе. Сначала я думал об этом просто как о способе общения с миром, или даже как о самобичевании, и собирался положить готовый текст на полку. Однако Фан Му, персонаж моей книги, привлек внимание большого числа читателей, и я понял, что он должен, вопреки моим желаниям, выйти в свет. Это я дал ему жизнь и позволил бесчинствовать на страницах. Каждый раз, когда читатель знакомится с его историей и готов принять героя, перед ним открывается целая новая вселенная. Он живет в вашем мире, дышит тем же воздухом и греется в лучах того же солнца, что и вы. Честно говоря, я завидую Фан Му. Он может свободно путешествовать по разным мирам и представать в них в разных образах. Он может бродить под дымным дождем Дзяньнаня или пробираться сквозь ветер и снег северо-востока. Может протянуть руку помощи слабому или выхватить острый меч и бороться со злым драконом. Фан Му уже 15 лет перемещается во времени и пространстве, а я вынужден оставаться пленником своего мира. Это очень огорчает, ведь я тоже хочу посетить эти вселенные. Да, вселенные. Независимые друг от друга, процветающие. И в тот момент, когда столкнутся друг с другом, они взорвутся сиянием. Родится ли в тот момент новая вселенная? Как я уже однажды сказал, я не из тех, кто будет молчать. Пока мне есть что сказать, я не перестану садиться перед ноутбуком. Даже за эти 5 лет, которые полностью изменили мою жизнь, я не отказался от идеи писать. Пока вы, ребята, все еще ждете, я буду возвращаться. Потому что очень хочу стать автором, который сможет писать долгое время. Потому что слова — моя крепость. Моя броня. Мне хватает смелости быть Дон Кихотом в крошечной комнате, противостоящим этим невидимым ветряным мельницам. Слова всегда будут иметь целительную силу. Это моя неразрывная связь с реальным миром и убежище для души. Более того, за моей спиной есть они. Фан Му, Тай Вэй, Минань, Синь Лу, Бянь Пин, Хань Вэй Мин, сестрица Джао, Вэй Цзюн, Юэ Сяо Хуэй, Гу Хао, Су Линь, Цзян Тин, Цзян Юй Шу. А также целая толпа других персонажей, которые могут появиться в этой вселенной. Она огромна и полна неизвестных возможностей. Люди, которые стали предметом наших с вами навязчивых мыслей, не должны быть преданы анонимности в каком-то пространстве и времени. Именно так. Я не позволю им спокойно почивать в этих мирах. Они непременно пересекут границы Вселенной и придут ко мне. К вам. Таковы мои притязания, И это необходимость. Стена вздохов может быть сокрушена. Когда они услышали странный звук в воздухе, мост между мирами медленно начал обретать форму. Если вы хотите увидеть Минань и Юэ Шэхуэя вместе на месте преступления, если хотите понаблюдать, как Тайвэй и Гухао спустя 20 лет сидят друг напротив друга и пьют, если вы хотите увидеть, как сестрица Джао и Цзян Юйшу берутся за одну и ту же простыню по разные стороны от бельевой веревки, если вы хотите увидеть, как Фан Му и Су Линь смотрят друг на друга с края пропасти, добро пожаловать во вселенную Лэй Ми, в мою вселенную. Написано в июле 2021 года в Шэньяне. Предисловие к первому изданию. Сияние колеса судьбы. Чем вы занимались в 2006 году? Прохладные мысли. Мама с папой развелись. Папа работает в криминальной полиции, постоянно вступает с кем-то в конфликты. Тогда нам каждый день звонили на домашний телефон с угрозами. Мы даже отключали телефон на весь день. Потом дошло до того, что нам даже в дверь звонили, грозили разборками. У меня скоро экзамены в средней школе, и я начала бунтовать. На самом деле я постоянно тревожусь из-за всей этой ситуации, не в силах разрешить ее, и стесняюсь выразить свою любовь к родителям. 2006 год — самый несчастливый с тех пор, как я была ребенком. Бог смерти. В том году я перешел на третий курс. Планирую сдать экзамен по немецкому языку на четвертый уровень. Собираюсь смотреть чемпионат мира по футболу. Разразился скандал «Телефонные ворота».
Коррупционный скандал, обнаруженный через записи телефонных звонков.
Началось возрождение Интера. А еще я хочу признаться в любви девушки из своего универа. Ифань Лэлэ.
У меня разгар самого яркого романа в жизни.
Вэнь Бао-Бао.
Я устраиваюсь на работу, а в канун Рождества сижу в поезде до Шэньчжэня.
Кирара, 61.
В 2006 году моя мама серьезно заболела, и ее переводят из одной шанхайской больницы в другую. Я отстала по учебе и провалила экзамены, парень меня бросил. В то время у меня часто поднималась температура, а небо каждый день казалось серым.
Элисейрус, 7. Повторно прохожу обучение, потерял сон, началось тревожное расстройство. Поехал в Юннань и Сычуань с другом, первая самостоятельная поездка в моей жизни. Моло. Я учусь в 10 классе, настолько, что разделили на гуманитарные и естественно-научные классы. В классе на самом верхнем этаже окна от пола до потолка. Каждый день огромная нагрузка по учебе, и потому на занятиях по языку я тайком читаю что-то для души. Всамделишный Лю Дун. Учусь в 9 классе. Родители уехали, а я остался жить в интернате до окончания 9 класса, без родительской опеки, и полюбил врать учителям. Я тогда был очень слаб и не имел собственного мнения. J45PER. Учусь на втором курсе в том самом универе, который описан в профайлере. Только что обзавелся девушкой, каждую ночь уезжал на велосипеде, чтобы посмотреть с ней на звезды. Флаттер Бамбу. Второкурсник, мать в больнице, пытаюсь работать на полставки и писать, самый мрачный период. Букашка XXX. Перехожу из 11 в 12 класс, сдавала вступительный экзамен по искусству. Прочитала массу книг и посмотрела много фильмов.
В июне 2006 года я напечатал на пустом листе название этого романа. 7 лет назад я понятия не имел, что эти слова для меня значат. В то время не было ни Лэй Ми, ни серии «Профайлер», лишь история, которая преследовала меня несколько лет. В 1999 году я взял книгу в библиотеке Северо-Восточного педагогического университета.
и, заполняя формуляр, увидел имена людей, которые брали книгу до меня. И в сердце вдруг появилось странное чувство. Несколько человек, которые изначально никак не пересекались и, сами того не ведая, оказались на одном формуляре. И тут же пришла мысль, а что было бы, если бы этих людей объединило одно событие? Имя Фан Му и фабула данного романа зародились в моем сознании, и сюжетные линии переплетались и оформлялись вплоть до июня 2006 года. Это было похоже на волшебное заклинание, которое постоянно врывалось в мою жизнь. Когда в 2001 году в библиотеке Цзилинского университета я увидел книгу «Подозрительный портрет», родился сюжет профайлера. Когда в 2004 году я побывал в Бэньси, родилась идея «Клинка молчания». Оставалось только написать эту историю, чтобы Фан Му ступил на бумагу. К моему удивлению, мне это удалось. История получилась грубоватая, простая и без прикрас, и даже местами бесшабашная. Что еще более удивительно, она перевернула мою жизнь с ног на голову. Например, теперь у меня появились вы, ребята, читатели, которым я благодарен. Спасибо, что вам понравилась эта грубоватая история. Спасибо за то, что вы можете с нетерпением ждать невротичного главного героя. Спасибо, что терпимо относитесь к такому неповоротливому, упрямому автору. Спасибо, что смогли следить за моей историей и историей Фан Му на протяжении 7 долгих лет. Спасибо за то, что позволили серии моих романов стать частью вашей памяти. Спасибо, что смогли поверить в мужество, в доброту, в ответственность, в ценность самопожертвования. Спасибо, что вы у меня есть. Именно поэтому я чувствую, что должен что-то сделать. Для вас, ребята, поскольку всегда считал, что люди должны встречаться не просто так. Поэтому я и спрашивал, что вы делали в 2006 году. Может быть, мы делаем что-то судьбоносное в одно и то же время. И вот я представляю вам этот роман. Рождение героя и все серии романов, а еще оно вцепляется в удлиняющуюся тень продолжения. Благодаря этому вся серия замыкается в кольцо, словно колесо судьбы, которое нависает над нами. Мы ступаем на него и бежим дальше, не заботясь ни о чем. Этот круг постоянно расширяется, никогда не заканчиваясь. И у меня, и у вас, ребята. А теперь немного о книге. Я закончил черновик в середине 2013 года. За окном светило солнце, а воздух был прохладным. Я как будто отпустил груз, который долгое время носил на своих плечах, и вышел на улицу прогуляться. На самом деле что-то уже ускользнуло от меня, но я не замечал этого в течение нескольких последующих дней. Пока однажды утром, идя на работу, не перешел мост через реку, текущую через весь город. Пока шел, я смотрел на еще не замерзшую поверхность реки и на колышущиеся в воде растения. На меня вдруг нахлынула огромная печаль. Как в конце последнего романа данной серии. «Я думаю, тебе пора. Настало время прощаться. История окончена. Ты будешь счастлив. Будешь». Я понял, что пришло время прощаться. Этот человек, который был со мной 7 лет, одинокий, упрямый человек, герой, который бередил твою кровь, махнул искалеченной правой рукой и сказал «прощай». Не лучший выбор — падать на пике. Более того, мы с ним оба не любим прощаться. Ну что ж, до свидания. По крайней мере, есть такая возможность. В далеком или близком будущем. В этом издании я отредактировал и дополнил текст романа. Некоторым читателям старшего поколения он может показаться незнакомым, так что прошу простить меня за то, что я упрямый и требовательный до болезненности автор. Если вы давно знакомы со всем, что связано с Фан-Му, и ждали эту книгу, я уверен, что вы такие же, как и я, и тоже сокрушаетесь о капризах судьбы. Наверняка меня спросят, будет ли эта книга завершением серии, или читателей ждет еще одна история о Фан-Му. Пока что я могу сказать только то, что закончил историю и все сказал. Что касается будущего, то я не могу предсказать его, да и не могу им управлять. Фан-Му уже оторвался от поверхности бумаги и бродит сам по себе вдали от воздуха и солнечного света. Я его создатель, но больше не могу решать его судьбу. Я с нетерпением жду того дня, когда он вернется и скажет: «Эй, Лэйми, хочешь послушать мою историю?» На самом деле я скучаю по нему. Ребят, пожалуйста, не зацикливайтесь на этом. Я никогда не стану тем, кто добровольно молчит. Пока я сочувствую, грущу или злюсь, мне всегда будет что сказать. Если вы когда-нибудь сидели в старомодном кинотеатре, то наверняка видели, как фильм с визгом останавливается, а киномеханик медленно и методично переходит к следующему рулону пленки. Если да, то вы, как и я, тихо сидели в темноте и смотрели на свет, который был совсем рядом. Вступление. Воспоминания. Сколько я проспал. Сейчас думать об этом уже бессмысленно. Я нехотя открыл глаза и тут же почувствовал, как в нос ударили различные сомнительные ароматы. Сделал вдох и опознал запахи говяжьей лапши быстрого приготовления, лука, крылышек барбекю по-орлеански из KFC, дешевой водки, бобовой пасты и только что снятые обуви. В поездах в Китае всегда так. Они напоминают работающую допоздна столовку, где продают еду, которую приходится глотать, независимо от того, нравится тебе это или нет. В душных, влажных вагонах запах сгущается, превращаясь в туман, плотный и липкий, застилающий глаза. Я откупорил бутылочку минеральной воды и одним махом осушил ее. Затем медленно вытащил из кармана очки, надел их, и все перед глазами прояснилось. Напротив меня, через столик, мужчина средних лет с каменным выражением лица. На нем толстое пальто, а в руках черный кожаный кошелек, помятый и грубый. Потрескавшиеся кожаные ботинки покрыты слоем пыли, а их владелец остекленевшим взглядом уставился на коробку на багажной полке. Рядом с ним девушка, простенько одетая серая мышка, с закрытыми глазами слушающая MP3-плеер. Отечественный, далеко не новый. Слева от меня пожилая женщина, которая, как и я, погрузилась в сон. Из уголка ее рта стекает слюна, оставляя на столе блестящую лужицу. Мой интерес при виде всего этого быстро угас. Я отвел глаза и повернулся к окну. Было самое начало весны. За окном висел туман, поезд проезжал через какую-то пустошь. Ни тебе трудолюбивых крестьян, засевающих поля, ни даже коров. Изредка за окном проплывала пара низких хибарок, перед дверьми которых я видел играющих детей в толстых ватниках. Я не знал, во что они играют, но ощущал радость, которая рвалась из них наружу весной. Это чувство никак меня не касалось, как бы мне ни хотелось в него окунуться. «Извините», — сказал я, выцепив проводницу, с трудом протискивающуюся через толпу. «Когда вы пересадите меня в плацкарт?»
«Чуть позже. Вы что, не видите, сколько людей?»
Нетерпеливо проворчала широколицая проводница.
«Просто жуть! Вроде уже и праздник весны позади, а народу все равно полно».
традиционный китайский Новый год, который отмечают 1 числа 1 лунного месяца.
Она посмотрела на пассажиров, теснившихся в вагоне, и нахмурилась. Эти пассажиры, толпившиеся, стоя плечом к плечу, с выражением зависти и обиды смотрели на счастливчиков, удобно расположившихся на сидячих местах. Они постоянно озирались по сторонам, как соколы, выискивающие добычу, пытаясь засечь приготовившегося выходить пассажира, чтобы стремительно протиснуться к нему и занять освободившиеся десятки сантиметров. Мой взгляд упал на двух попутчиков по диагонали от меня. Мужчина и девушка. Мужчина рядом с девушкой улегся грудью на стол и вроде как уснул. Девушка совсем молоденькая, по виду студентка, и на ее лице застыла смесь смущения и страха. Время от времени она легонько отталкивала от себя мужчину. Тот всякий раз выпрямлялся, а потом снова наваливался на нее. Я заметил, что плечи мужчины слегка движутся вверх-вниз. Я нахмурился и ощутил, как по телу поднимается жар. Девушка изо всех сил пыталась отодвинуться, при этом не переставая озираться по сторонам, словно ждала, что кто-то придет на помощь. Однако окружающие лишь скользили по ней взглядом. Никто не отреагировал на ее мольбу и тем более ничего не предпринял, чтобы пресечь действия мужчины. Все молчали, будто храня секрет, который и так понятен без слов. Плечи мужчины тряслись все сильнее, а в глазах девушки поблескивали слезы. Я встал и подошел к ним. Тут же кто-то занял мое место и удобно устроился на нем. «Приятель!» — я постучал мужчину по плечу. «Пересядь-ка!» — и жестом указал на свое место. Мужчина тут же вскинул голову, на его лице читалась паника.
«Что?»
Я сказал «пересядь». Я спокойно посмотрел на него. Выражение лица мужчины быстро изменилось на угрожающее. Он скривил губы и прошептал.
«Не лезь не в свое дело».
«А ну-ка, иди туда». Я мотнул головой. «Сейчас же». Мужчина в недоумении уставился на меня, как и окружающие пассажиры. Я посмотрел на него с улыбкой. Через несколько секунд мужчина встал, и я заметил, что он немного выше меня, около 1,80 м. Я бросил рюкзак на стол и сел. Вокруг нас пассажиры тоже зашевелились. На их лицах читалось облегчение. Мужчина, напротив, раздраженно скрестил руки, время от времени злобно поглядывая в мою сторону. Некоторые с любопытством смотрели на девушку, другие — на меня. Не обращая внимания на пристальные взгляды, я опустил голову, откинулся в кресле и закрыл глаза. Через некоторое время мне показалось, что кто-то осторожно подергал меня за руку. Я открыл глаза, и девушка-соседка, застенчиво улыбаясь, протянула записку со словом «Спасибо». Улыбнувшись в ответ, я снова закрыл глаза и погрузился в сон, пока кто-то не начал меня грубо трясти. Я с трудом разлепил глаза. Это была проводница.
«Освободилось место в 9-м купе. Поторопитесь!»
Буркнув что-то в ответ, я почувствовал, что поезд замедляет ход. Видимо, мы подъезжали к очередной станции. Я встал, потянулся и взял рюкзак. Девушка посмотрела на меня. Страх, казалось, снова плескался в ее глазах. Я замешкался, повернулся и подошел к мужчине. Тот повесил голову и закрыл глаза. Я наклонился и прошептал. «Твоя станция. На выход». Мужчина, казалось, испугался и тут же выпалил. «Нет, мне до города А». Я не стал больше ничего говорить и махнул ему рукой. «Приехали. Выходи». Багровое лицо мужчины побелело, и он окончательно рассвирепел. Вскочил и потянулся, намереваясь вцепиться мне в воротник. Я перехватил руку, а свободной ладонью обхватил его за шею, с силой вдавливая в сиденье. «Или ты сам выйдешь?» — я пристально смотрел ему в глаза. «Или я выкину тебя из поезда?» Глаза мужчины округлились и слегка налились кровью из-за недостатка кислорода. Пассажиры рядом повскакивали, чтобы освободить место, и вскоре вокруг нас с ним образовалось приличное пространство. Я знаю, что в этот момент мое лицо приобрело звериный облик. Пересекающие его шрамы искривились, делая меня похожим на призрака-людоеда. Мужчина перепугался. Поскольку я сжимал его горло, он не мог говорить, лишь кивал, словно болванчик. Я отпустил руку и убрал колено с его ноги. Мужчина обмяк и закашлялся. На этот раз он даже не осмелился поднять на меня глаза, с трудом встал, потирая горло, и потянулся, чтобы взять с багажной полки чемодан с выдвижной ручкой. Поезд уже успел подъехать к станции. Мужчина пулей присоединился к толпе пассажиров, жаждущих выйти из вагона, и, только оказавшись на перроне, обернулся и бросил на меня полный ненависти взгляд. Наступила ночь. Мне не спалось. Весь плацкарт храпел, а я сидел в одиночестве и смотрел в затемненное окно. Поезд ехал плавно и быстро, слегка покачиваясь. В вагонах было темно, и только на стыке поблескивал тусклый свет. Мрак за окном напоминал чернила и, казалось, скрывал в себе неведомую судьбу. Только этого соблазна для меня уже не существовало. В данный момент меньше всего мне хотелось думать о будущем. Средний палец правой руки снова зудел, что могло означать приближение весенних дождей туда, где проходит поезд. Я осторожно погладил культю и отчетливо ощутил шишковатый шрам на конце отрубленного пальца. Казалось, этот шрам отделяет меня от прошлого. Дверь открылась, и показались две размытые фигуры. Одна проводница, а вторую я толком не видел, лишь то, что это девушка, вероятно, пассажирка, которая купила билет в пути. Проводница проводила девушку на ее место, дала несколько указаний и, зевая, удалилась. Девушка зашуршала своим багажом, поставила его на койку, взяла чашку, вышла и некоторое время оглядывалась по сторонам. Затем подошла ко мне.
«Это вы?»
Я поднял глаза. Это была та самая девушка. «О!» Говорить не хотелось, и я небрежно отмахнулся. Девушка налила стакан воды из термоса у моих ног, отодвинула сиденье и села напротив меня.
«На что вы смотрите?» — спросила она, крутя головой.
«Ни на что». Я опустил глаза. Повисла длинная пауза, но я знал, что девушка не сводит с меня взгляда.
«Простите», —
снова заговорила она, ее голос был низким и тягучим.
«Могу я спросить, кем вы работаете?»
«Зачем вам?» Я поднял глаза. Лицо девушки было скрыто в тусклом свете, я видел лишь блеск ее глаз.
«Мне просто любопытно».
Девушка слегка смутилась.
«Если не хотите говорить об этом...»
«Раньше я был полицейским».
«А, тогда понятно».
Девушка, оживившись, наклонилась ко мне.
«Должно быть, вы...»
Она несколько раз провела по правой руке и лицу, затем ощутила неловкость и взглянула на меня с легким смущением. Я тихонько хихикнул. «Все в порядке». Девушка расслабилась, и ее любопытство разгорелось вновь.
«Я все равно не могу уснуть».
Она держала в руке чашку, ее глаза были устремлены на меня.
«Почему бы вам не рассказать мне свою историю?»
Я посмотрел на нее, и мне вдруг показалось, что ее глаза очень похожи на те, которые я когда-то знал. Невинные, незнакомые. И ясные, как день. История. Я достал сигарету, но не спешил прикуривать. Что ж, ладно. Ночью в темном вагоне я расскажу историю незнакомой девушки. Возможно, это не история, а воспоминание. Однако воспоминания о прошлом не всегда приятное занятие. Если б мог, я бы предпочел, чтобы этого не было. Возможно, Ухань, Суньпу, Ян Цзиньчен, Сяо Ван, Дзян Я и те, кто прочно занял мои воспоминания,
Все вы хотели бы, чтобы этого никогда не случалось. Но с чего начать?